Иван Александрович Гончаров. Обрыв.
Главы из романа читает Александр Феклистов. Четвертая серия.
Об этом обрыве осталось печальное предание в Малиновке и во всем околотке. Там, на дне его, среди кустов, еще при жизни отца и матери Райского, убил за неверность жену и соперника и тут же сам зарезался один ревнивый муж, портной из города. Самоубийцу тут и зарыли, на месте преступления. В народе, как всегда в таких случаях, возникли слухи, что самоубийца, весь в белом, блуждает по лесу, взбирается иногда на обрыв, смотрит на жилые места и исчезает. Никто из дворни уже не сходил в этот обрыв. Мужики из Слободы и Малиновки обходили его, предпочитая спускаться с горы к Волге по другим скатам и обрывам или по проезжей, хотя и крутой дороге между двух плетней. Плетень, отделявший сад Райских от леса, давно упал и исчез. Деревья из сада смешались с ельником и кустами шиповника и жимолости, переплелись между собой и образовали глухое дикое место, в котором пряталась заброшенная полуразвалившаяся беседка. Отец Райского велел даже в верхнем саду выкопать ров, который и составлял границу сада недалеко от того места, где начинался обрыв. Райский вспомнил это печальное предание, и у него плечи немного холодели от дрожи, когда он спускался с обрыва в чащу кустов. Ему живо представлялась картина, как ревнивый муж, трясясь от волнения, пробирался между кустов, как бросился к своему сопернику, ударил его ножом, как, может быть, жена билась у его ног, умоляя о прощении, но он с пеной у рта наносил ей рану за раной и потом над обоими трупами перерезал горло и себе. Райский вздрогнул, взволнованный и грустный, воротился домой от проклятого места. А между тем эта дичь леса манила его к себе, к обрыву, с которого вид был хорош на Волгу. Борис был весь в картине, задумчивость лежала на лице. «О чем это он все думает?» — пыталась отгадать бабушка, глядя на внука, как он внезапно задумывается после веселости. «И что это он все там у себя делает?» Но Борис не заставил ждать долго ответа. Он показал бабушке свой портфель с рисунками, потом переиграл ей все кадрили, мазурки и мотивы из опер, наконец, свои фантазии. Бабушка так и ахнула. «Послушай, что я хотела тебя спросить?» — сказала однажды бабушка. «Зачем ты опять в школу поступил?»
«В университет, бабушка».
«А не в школу».
«Все равно, ведь ты учишься там».
«Чему?»
«Опекуна учился, в гимназии учился».
«А студенты выучат тебя только трубку курить».
«Да, пожалуй, боже, сохрани, вино пить».
«Ты бы в военную службу поступил, в гвардию».
«Дядя говорит, что средств нет».
«Как нет? А это что?»
Она указала на поля и деревушку.
«Да что же это? Чем тут?»
«Как чем?»
И начала высчитывать сотни и тысячи. Она не живала в столице, никогда не служила в военной службе и потому не знала, чего и сколько нужно для этого.
«Да я тебе одной провизии на весь полк пришлю».
«Что ты?
Средств нет».
«Я, бабушка, хочу быть артистом».
«Как артистом?»
«Художником. После университета в академию пойду».
«Что ты, Борюшка, перекрестись»,
сказала бабушка, едва поняв, что он хочет сказать.
«Это ты хочешь... учителем быть?»
«Нет, бабушка, не все артисты учители. Есть знаменитые таланты. Они в большой славе деньги большие получают за картины или за музыку».
«Так ты за свои картины будешь деньги получать? Или играть по вечерам за деньги? Какой срам!»
«Нет, бабушка, артист...»
«Нет, Борюшка, ты не огорчай бабушку. Дай дожить ей до такой радости, чтоб увидеть тебя в гвардейском мундире. Молодцом приезжай сюда.
А дядюшка говорит, чтоб я шел в статскую.
В приказные, писать согнувшись, купаться в чернилах, бегать в палату. Кто потом за тебя пойдет? Нет, нет, приезжай офицером, да женись на богатой.
Однажды, воротясь от Софьи Беловодовой домой, он нашел у себя два письма. Одно от Татьяны Марковны Бережковой, другое от университетского товарища своего, учителя гимназии на родине его, Леонтия Козлова. Они пришли на адрес его петербургской квартиры. Сначала бабушка писывала к нему часто, присылала счеты. Он на письма отвечал коротко, с любовью и лаской к горячо любимой старушке, долго заменявшей ему мать, а счеты рвал и бросал под стол. Потом она стала писать реже, жалуясь на старость, слепоту и на заботы по воспитанию внучек. Как он обрадовался, увидев ее почерк крупный, четкий, решительный. «Не грех ли тебе, Борис Павлович, — писала она, между прочим, — забывать меня, старуху? У тебя ведь только и родни, что я. Видно, нынче, в новые времена, старухи стали лишней на свете. Так рассуждает молодость». А мне и умереть нельзя. У меня на руках две внучки, давно невесты. Пока не пристрою их, буду молить Бога продлить мне веку, а там Его святая воля. Я не сетую на тебя, что забываешь меня. Но если, сохрани Боже, меня не станет, девочки мои, твои сестры, хоть и не родные, останутся одни. Ты их ближний родственник и покровитель. Подумай также об имении. Я становлюсь стара, и приказчицей твоей долго не буду. На кого ты покинешь свое добро? Растащат все, и не останется ничего. Уже ли береженное добро прахом пойдет? У меня сердце замирает, как подумаешь, что твое фамильное серебро, бронза, картины, бриллианты и кружева, фарфор, хрусталь — все разойдется по рукам челяди. Перейдет к жидам, ростовщикам, сплывет по Волге на ярмарку и пропадет ни за что. Пока бабушка жива, будь покоен, ни нитки не пропадет, а после понадеяться не на кого. Две внучки, что они? Вера добрая и умная, да дикая нелюдимка, не входит ни во что. Марфенька будет примерная хозяйка, да молода. Нужды нет, что замуж давно пора, а понятия у ней детские, и слава Богу, успеет созреть, как опыт придет. А я ее берегу, и она это ценит, и из воли бабушки не выходит, за что наградит ее Господь. По дому она мне помощница, а до имения я ее не допускаю, не девичье дело. У меня теперь в дворне есть серьезный мужик, Савельем зовут. Сама я становлюсь слаба, он по деревне, а Яков да Василиса по дому. У меня все нужные дела делают. Не откладывай же и порадуй бабушку приездом. Она тебе близка, не по родству только, а и по сердцу. Ты, будучи молод, это чувствовал. Не знаю, каков стал в зрелых летах, а был добрым внуком. Приезжай хоть на сестер посмотреть». Хотелось молчать до приезда, да по бабьей привычке не утерплю. К нам из Москвы переселился Мамыкин, откупщик. У него дочь-невеста одна, больше детей нет. Вот если б Бог благословил меня дождаться такой радости, женить тебя и сдать имение с рук на руки, тогда я покойно закрыла бы глаза».
«Женись, Борюшка, ты уж давно в летах. Тогда и девочки мои не останутся после меня бездомными сиротами. Ты будешь им братом, защитником, а жена твоя доброй сестрой. При тебе, пока ты холост, им жить нельзя. Женись, угоди бабушке, и Бог не оставит тебя. Буду ждать ответа. Напиши наперед, я велю тебе очистить и убрать три комнаты внизу. а Марфеньку запрячу в светелку. Ты хозяин. Посылаю счеты за последние 2 года. Прими мое благословение и так далее. Татьяна Бережкова. Бабушка! С радостью воскликнул Райский. Боже мой, она зовет меня. Еду, еду. Ведь там тишина, здоровый воздух, здоровая пища, ласки, доброй, нежной, умной женщины. И еще 2 сестры, 2 новых, неизвестных мне и в то же время близких лица. Барышни в провинции. Немного страшно, может быть, уроды, успел он подумать, поморщись. Однако еду. Это судьба посылает меня. А если там скука? Он испугался и потом опять успокоился. Сейчас же еду прочь, при первой зевоте, утешился он. Еду, еду, там и Леонтий. Леонтий, произнес Райский и рассмеялся, вспомнив этого Леонтия. Что он пишет?
Вчера я нечаянно, и сам не знаю как, забрел в твои местности, писал Леонтий. Должно быть, по рассеянности. За мной, ты знаешь, есть этот грех. Попал не в тот переулок, спустился под гору, и когда поднялся, то узнал, что очутился в саду твоей бабушки и хотел идти назад. Но Татьяна Марковна увидала меня из окна и, приняв сначала сумерки за вора, спустила было собак людей, а узнавши, что это я, зазвала к себе, обласкала, накормила до отвала ужином, хотела даже спать укладывать, а пуще всего разбронила, что редко бываю, и велела непременно написать к тебе, уговаривать приехать сюда. Имение, говорит она, поверить, если поселишься здесь, то принять его из рук в руки и жениться. Признаться, любезный мой друг Борис Павлович, я и сам хотел писать, да духу не хватило. А почему, скажу ниже. Имение – пустой предлог. Бабушке хочется повидаться с тобой, и она не знает, чем заманить. Лучше ее не управишь. Но это в сторону. Я затрудняюсь. Не знаю, как коснуться главного предмета, который требует твоего немедленного прибытия, потом строжайшего суда и кары виновных. Я говорю о твоей библиотеке. Послушай, ты любишь меня, я знаю. В школе, в университете ты лучше всех был со мной. Ты меня ободрял, бывало, читывал со мной вместе, любил меня и помогал иногда. Платил хозяйке, белье тоже. Не дразнил. Итак, именем этой дружбы прошу тебя, не сердись. Или нет, бей, оттаскай еще 3-й раз, но выслушай.
Иван Александрович Гончаров. «Обрыв». Главы из романа читал Александр Феклистов. Композитор Андрей Попов. Звукорежиссеры Станислав Миловидов и Анастасия Завьялова. Продюсер Ольга Хмелева. Продолжение следует.